Валерий Увалов. Стальные волки. Книга первая. Рождение Земной Федерации. Читает Родион Нечаев. Пролог.
11 февраля 2100 какого-то года. Где-то за орбитой Плутона. Пояс Койпера.
Научно-исследовательский зонд с бортовым номером 1024ИС двигался в пространстве навстречу очередному объекту, который был запланирован для посещения в данной миссии. Следуя программе, бортовой вычислитель заглушил реактор еще сутки назад. Работая, тот сильно мешал чувствительным приборам. Запустились двигатели малой тяги, корректируя курса, ориентируя телескоп в точку пространства, где ожидался искомый объект. Загудели сервоприводы, поворачивая оптику на совсем уж незначительные углы. Сейчас весь массив научных приборов был включен и готов к работе. И вот пошли первые данные. Бортовой вычислитель начал обработку поступающей информации, сверяя ее с имеющейся у него базой данных. Ничего особенного. Типичный транснептуновый объект пояса Койпера. Средней величины, ничем не примечательный ледяной шар диаметром 243 километра. Спектрометр определил метановый снег с примесями азотного, этанового и этиленового льда. Расстояние от Солнца – 68 астрономических единиц. Прошла штатная операция по присвоению номера, вычислению координат и записи первичных данных. Зонд продолжал наблюдать за своей целью, пока главная антенна дальней связи разворачивалась в сторону Земли. Повинуясь заложенной программе, бортовой вычислитель готовился к близкому пролету мимо объекта. Вот антенна замерла, и пакет данных ушел на Землю. Там их получат через 10 часов. Внезапно на краю видимой зоны телескопа произошла вспышка. Бортовой вычислитель мгновенно среагировал и отдал команду системе ориентации повернуться в сторону неизвестного явления. На расстоянии приблизительно 10 тысяч километров от исследуемого небесного тела двигался объект, которого раньше там не было. Он хаотично кувыркался и спускал в космос газообразное вещество. Его сопровождало облако более мелких объектов. Компьютер отдал команду системе связи начать непрерывную трансляцию в сторону Земли. Даже если радиолуч будет блуждать из-за маневров, группировка спутников дальней связи все равно примет сигналы. Разве что это займет больше времени, чем напрямую в наземный центр космической связи. Через минуту произошли еще три вспышки, и в пространстве появилось еще три объекта. Они быстро приблизились к возникшему самым первым, после чего приборы зафиксировали электромагнитный всплеск во множестве диапазонов. На месте первого объекта теперь двигалось несколько больших кусков и множество мелких. Зонд продолжал наблюдать, но бортовой вычислитель уже принял решение и сейчас выводил реактор в рабочий режим. По корпусу прошла вибрация и вскоре стихла. Включились насосы активного охлаждения. Потекли секунды до запуска главного плазменного двигателя. Радиаторы на корпусе зонда разогрелись, сбрасывая избыточное тепло в инфракрасном диапазоне. Заработали двигатели малой тяги, и корпус начал разворачиваться, ориентируя сопок главного двигателя для торможения. Пришел отклик от камеры плазмообразования готовности к работе, и через магнитное сопло в космос устремилась водородная плазма. Хвост ее вырвался наружу, распространяясь на тысячи метров. Зонд начал заходить на противоположную сторону планетоида. Выполнив маневр торможения и выйдя на эллиптическую орбиту, он снова сориентировал все камеры и приборы в сторону событий. Когда наблюдаемое место пространства вышло из-за диска шарообразного тела, компьютер зафиксировал направленное в его сторону электромагнитное излучение, идущее со стороны трех неопознанных объектов. Еще несколько минут ничего не происходило. Затем все они выпустили из себя струю раскаленного газа и начали быстро отдаляться. Зонд продолжал следить за ними, непрерывно передавая все данные и телеметрию на Землю, пока объекты не стали совсем неразличимы для приборов. Бортовой вычислитель отдал команду заглушить реактор и, дождавшись отклика штатом завершения операции, перешел в режим ожидания.
12 февраля, 15 часов спустя. Центр дальней космической связи, США.
Эрл развалился на кресле, закинув ноги на соседний стол. В левой руке у него была чашка крепкого кофе, а в правой — газета Sporting News. Он сидел в большом зале за одним из рабочих мест, практически в полной темноте, только не слишком яркий свет от 6 мониторов освещал пятачок в несколько метров перед собой. Тихо играла спокойная музыка.
«Снова Янкис продули Red Sox. Я на них 100 баксов поставила. Беременные коровы».
Эрл перевернул правую руку, на которой были наручные часы, посмотрел на циферблат и скривился. До конца дежурства еще 2 часа. Ему нравились ночные смены. Тихо, спокойно и хорошо платят. Прозвучал негромкий сигнал, который говорил о незапланированной передаче данных из дальнего космоса. Эрл еще пару секунд вглядывался в газету, а затем обратил внимание на мониторы, где бежали строчки телеметрии. Он всматривался в получаемую информацию и ничего не мог понять. На одном из мониторов развернулось окно видеофайла. Эрл перевел взгляд на этот экран и застыл, как соляной столб, позабыв обо всем. И тут же дернулся, спеша скинуть ноги со стола. Да так резко, что содержимое чашки выплеснулось на штаны.
«О, чёрт!»
— заорал он, вскакивая на ноги. Кофе все таки было довольно горячим. Эрл еще какое-то время потирал мокрые штаны руками, а затем снова уставился в монитор. После 5-кратного просмотра видеофайла он все еще не мог поверить, что это передача с зонда, который находится в самой заднице Солнечной системы. Его шевелюра была всклокочена, а мокрые штаны совсем перестали его беспокоить. Наконец, отлипнув от экрана, дежурный немного постоял, вспоминая, что нужно делать в такой ситуации.
«Так, что там у нас по инструкции?» «Да, точно. Нужно срочно звонить мистеру Хейзу».
Эрл сделал несколько движений рукой по сенсорной панели, и на мониторе высветилась надпись «Исходящий звонок Адам Хейз, заместитель директора Департамента космической связи». Эрл вышагивал туда-сюда, бормотал что-то себе под нос и с нетерпением смотрел на мигающую иконку вызова. Наконец экран посветлел, и на нем появилось лицо седого мужчины лет 60. Было видно, что звонок поднял его с постели.
«Слушаю»,
— произнес человек. Эрл подскочил к монитору.
«Мистер Хейс, сэр, меня зовут Эрл Торрес. Я сотрудник Центра космической связи. Оператор, ночная смена. Я хотел...»
«Мистер Торрес, вы знаете, который час?»
— перебил его собеседник.
«Да, сэр, 4 утра, сэр, но...»
«И почему вы без штанов?»
— нахмурилось лицо на экране.
«Ах, это... Ничего страшного, сэр, они просто мокрые».
Лицо на экране еще больше посуровило.
«О, нет, сэр, вы меня не так поняли»,
— замахал руками Эрл.
«Я пролил на них кофе».
«Вы звоните мне, чтобы сообщить о своей проблеме со штанами?»
Начал терять терпение собеседник.
«Что вы, сэр, конечно же нет», —
криво улыбнулся Эрл.
«Тогда какого черта вы подняли меня с постели в 4 часа утра?»
— повысил голос заместитель директора.
«Еще раз простите, сэр, я получил сообщение».
Эрл замолчал и уставился на Адама Хейза.
«Из прачечной?»
— зарычал Хейз, изрядно побагровев.
«Нет, сэр»,
— медленно произнес Эрл, а после, спохватившись, затараторил.
«Сэр, я получил данные зонда с бортовым номером 1024С»,
а затем возбужденно выпалил.
«Код альфа-красный, сэр!»
И выпучил глаза. Адам Хейз несколько секунд молчала. Потом его лицо из хмурого превратилось в спокойное, ничего не выражающее.
«Вы уверены? Микроволновку проверяли?»
«Да, мистер Хейс, я все проверил несколько раз»,
— опустив голову, Эрл договорил.
«Микроволновка такое не смогла бы сделать. Вместе с телеметрией перешел видеофайл. Они в Солнечной системе».
«Даже так?»
Адам Хейс потер подбородок.
«Мистер Торрес, информация должна быть немедленно засекречена. Инструкция на этот случай у вас есть. После ожидайте дальнейших распоряжений. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что секретность должна быть полной».
«Да, сэр, я понимаю».
Эрл быстро-быстро закивал головой.
«И еще, мистер Торрес, если это чья-то злая шутка, вы останетесь без штанов на всю оставшуюся жизнь. Вы меня поняли?»
«Да, сэр».
«Всего доброго».
И экран погас. Эрл медленно сел в кресло и потер ладонями лицо, затем посмотрел на свои голые ноги.
«Чёртовы штаны! Угораздило ж меня!» «Ладно, посмотрю, что там с секретностью».
Он полез в служебные файлы.
«Ага, вот. Необходимо перенести все данные на отдельный защищенный носитель, опечатать его и удалить информацию с рабочих компьютеров, а также почистить упоминания об этом на сервере и спутниках-ретрансляторах. Понятно».
Поднявшись, Эрл пошел в сторону склада.
Хорошо, хоть и ночью никого нет. А то пришлось бы светить голым задом перед кучей народа. И никуда ведь не денешься. Интересно, я получу премию?»
Эрл вышел за дверь, его голос пропал. А на одном из мониторов три неопознанных объекта раз за разом разносили в клочья четвертый.
Глава первая.
За 5 лет до событий.
Я забрался в тренажер и захлопнул крышку. Внутри было темно, но где-то сверху светились индикаторы красного цвета. Затем они постепенно начали меняться на зеленые, пока красных совсем не осталось. Что-то загудело и резко стихло. Раздался приятный женский голос.
«Тестирование завершено. Добро пожаловать в виртуальный тренажер «Полигон».»
И сразу же я услышал сержанта.
«Курсант Волков, программа запустится через 30 секунд. Уровень сложности максимально приближен к реальности. Зачет будет сдан, если вы выполните задачу более чем на 80%. Удачи! 5, 4, 3, 2, 1. Начали!»
Внутренности капсулы исчезли. Я оказался внутри штабного зала совещаний. За круглым столом сидели несколько офицеров, от капитана до полковника.
«Садитесь, третий лейтенант», – произнес старший по званию.
Это было не первое мое пребывание в виртуальной реальности тренажера, поэтому я, недолго думая, проследовал к ближайшему креслу.
«Продолжайте»,
– обратился полковник к капитану, стоявший у стены, у которой было изображение с тактической картой местности.
2 часа назад наш спутник обнаружил район базирования дивизиона ПВО противника. Пусковые установки находятся здесь, здесь и здесь».
Капитан обвел указателем около 10 зон на карте.
«Вот здесь находится командный центр РЛС противника. Вражеский дивизион ПВО контролирует зону высадки нашего десанта, и аналитики прогнозируют до 80% потери транспортных ботов еще на подлете. В таких условиях заброс десанта не имеет никакого смысла. Поэтому задача третьего лейтенанта Волкова...»
Капитан посмотрел на меня. «Незаметно высадиться в районе командного центра, нейтрализовать его и вывести из строя РЛС. После этого будет осуществлен ракетный удар по пусковым установкам». Он выдержал паузу. «Мы нанесем его в любом случае. Но от вас, третий лейтенант, зависит его результативность. Вопросы?» В принципе, я ожидал чего-то подобного. Что еще могли придумать преподаватели для курсанта Рязанского училища воздушно-космических десантных войск? И все же задача была нетривиальная, так как мне совсем не дали времени на обдумывание операций, поэтому придется импровизировать в процессе. Хотя в реальной обстановке ситуация может меняться за считанные минуты. Вот преподаватели хотят выяснить, как я буду действовать, так сказать, на ходу. В данном зачете мне предстоит примерить роль командира диверсионно-разведывательной группы. Ну что ж, мне и самому интересно себя проверить. Тем более у меня уже появилась одна идея. Хотя есть вероятность не успеть. Но напрямую лететь в зону высадки бессмысленно. Просто собит боты на подлете. Придется добираться в зону операции пешочком. Осталось выяснить некоторые детали.
«Так точно, господин капитан. Один вопрос».
Капитан кивнул, позволяя мне продолжить.
«Какова предположительная численность охранения?»
Капитан уткнулся в планшет и проговорил.
«По данным разведки, 10 человек обслуживающего персонала и рота пехоты. То есть от 30 до 50 бойцов».
Он снова поднял на меня взгляд. Я не заставил себя ждать. Время утекает.
«Вас понял. Разрешите выполнять?»
«У вас 10 часов до ракетного удара. Выполняйте», —
ответил полковник. Я развернулся, бегом выскочил из помещения и двинулся по внутренним коридорам штабного модуля. Благо, они все стандартные, а сержанты хорошо вбили мне в голову внутреннее устройство самовозводимых армейских модулей, так что я мог бы двигаться внутри с закрытыми глазами. Наконец, выскочив наружу и сверившись с планшетом, я выбрал нужное мне направление и отправился дальше. Добежав до площадки, где находились 2 бота и группа десантников, я остановился. Вновь сверившись с планшетом, я убедился, что это именно та группа, которая мне нужна.
«Сержанты, ко мне!»
— рявкнул я. От группы отделились 2 бойца и двинулись в мою сторону. Подбежав ко мне, они вытянули струнку. Время неумолимо уходило, поэтому я начал, не дожидаясь доклада.
«Я назначен командиром вашей группы. Примите пакет».
Размашистым движением я отправил им файл. Планшеты сержанта тренькнули, и оба бойца уткнулись в них, сверяя идентификаторы. Вся эта проверка полномочий заняла не более 10 секунд. Затем один из них снова принял стойку смирно и произнес:
«Ждем ваших приказаний, господин третий лейтенант».
На самом деле никакой я не третий лейтенант. Это по условиям симуляции я получил офицерское звание. А так, чтобы получить звезды третьего лейтенанта, мне нужно окончить училище. Но это произойдет только через 4 года,